Добрый день, отец Петр, с праздником вас, Вознесение Господне.
Спаси Господи, с праздником взаимно, добрый день.
Отец Петр, как бы вы, вот человеку далекому от церкви, объяснили бы смысл праздника Вознесения? Потому что, ну, Пасха, Рождество, это как бы все, даже далекие от церкви люди как-то знают в двух словах, а вот с Вознесением как-то сложнее.
Праздник Вознесения связан с Пасхой. Господь Иисус Христос сходит во гроб, претерпевает страдания и смерть, и воскресает. И воскресает с преображенной, обновленной плотью, и с плотью восходит на небо. То есть главный смысл о том, что Господь с плотью восходит на небо. Господь Иисус Христос есть совершенный Бог и совершенный человек, и ничем не ущербное человечество, полнота человеческого естества, вот, в нем и Господь возводит человечество на небо. И, соответственно, мы следом можем на небо взойти, если будем последовать Христу. То есть вот этот главный смысл.
Ну, вот есть еще такой аспект, наверное, этого праздника, что Господь верных Ему и христиан, ну, может быть, даже можно сказать, что вообще люди не оставляют. Все, он уходит, но он остается. И вот это очень сложно иногда нам для понимания. Вот часто для христиан такой камень преткновения, как себя вести вот в обыденной жизни, в житейской жизни, в общественной жизни, какова должна быть роль христиан. Либо нам нужно в каких-то случаях говорить себе, что все это попущено Богом, значит, ну вот так оно как идет, так идет. А я, в общем, буду вспоминать слова святителя Игнатия, что «не покусись свою немощную рукой, остановить всеобщее отступление». Вот. Если что-то произошло, ну, значит, вот на то воля Божия, мы будем молиться и жить вот своей христианской жизнью, заниматься собой. Но порой вот случаются какие-то, происходят события, и каждый из нас, наверное, может для себя сформулировать, какие события вот его лично как-то задели и поставили перед ним этот вопрос. Или только лишь молчать и молиться, либо просто пройти мимо, либо, в общем, что-то делать, предпринимать какие-то действия. И я хотела вас спросить, как человека, который совмещает в себе два служения – служение священника и служение профессионального историка. А то есть ситуации, а то истории, которые вот сейчас в городе происходят. Незадолго до праздника Победы появляются в городе огромные билборды с портретами Сталина, и это задело чувства очень многих людей, которые, в общем, собрались, написали такое открытое письмо, это по инициативе Оксаны Ивановой, автора проекта «Музея святости и исповедничества». Многие из нас это письмо подписали, как-то включились в это, не то что в борьбу против именно этих билбордов, потому что мы понимаем же, что поставить другие билборды, сейчас речь идет о памятнике, а, наверное, просто для того, чтобы обозначить свою позицию, как-то сказать, что есть люди, для которых это неприемлемо. И вот хотелось бы вашу тоже позицию по этому поводу услышать.
Так, ну, у вас был такой вот длинный вопрос, и, значит, наверное, отвечать нужно немножко по частям. Во-первых, в отношении выражения христианином своей позиции. Понятно, что все, что происходит, оно так или иначе попущено Богом и происходит по воле Божьей, да? В силу нашей греховности, нашей вот духовной несостоятельности в какие-то моменты. Или наоборот. Но христианин ведь живет в этом мире, а жить предполагает как-то действовать и как-то реагировать на окружающий мир. Понятно, что может быть активная озабоченность человека судьбами человечества тогда, когда человек насильственно начинает вмешиваться туда, где нет, не есть сфера его компетенции, она не должна приветствоваться. Да? Но есть какие-то вызовы жизни, которых много, и в жизненные ситуации, каждодневные, в которых христианин должен проявлять себя именно как христианин, то есть выражать свое суждение как христианин, выступать как христианин, оценивать ситуацию как христианин и поступать как христианин. По подобного рода отношения предполагает, что либо мы оказываемся христианами, либо в конкретной ситуации мы оказываемся немощными. Но вот это, наверное, общий такой методологический, так скажем, принцип по поводу нашего отношения к жизни. И да, вот появление этих плакатов и реакция, она тоже ведь движима. Человек выносит суждения о происходящем сейчас, и как христианин он должен свидетельствовать о своей вере и указывать в той или иной ситуации, что вот то или другое с этой верой не согласно. И что нельзя соглашаться, может быть, и примиряться с оправданием зла и беззакония, которое совершается или совершалось, потому что, оправдывая нечто дурное сейчас, бывшее в прошлом, оправдывая сейчас, мы как бы и себе, и другим разрешаем, даем право на это дурное. Сейчас мы живем, наверное, в такое время, когда обсуждаемая нами сейчас эпоха, она в известной степени удалилась от нас с одной стороны, с другой стороны она находится слишком близко. Удалилась в том плане, что реальных современников событий все меньше. Понятно, что родившихся в сталинское время людей много и очень много. Но все-таки это люди, которые жили в тот период в детстве и отрочестве, в юношеском возрасте. Это совершенно особые впечатления. Оказываются забытыми какие-то ужасы и трагедии того времени. Мы не реальные современники и не переживали подобного. Это становится таким умозрительным для нас в известной мере делом. Приходится и приходилось много в жизни говорить с людьми старшего поколения. Оценки разные. Но приходилось много видеть людей и пострадавших тоже. И, ну, все не перескажешь, наверное, но вот ситуация какого-то страха, который унаследован от той эпохи, тогда, когда, например, женщина из семьи раскулаченных, оставшись вот в детстве без родителей, всегда говорила, что родители просто рано умерли. И только на смертном одре призналась своим родственникам, что вот она из семьи раскулаченных. То есть она даже родным и близким людям, детям своим, боялась сказать, что произошло с семьей. Потому что, ну вот, уже изменились времена, потому что позднее советское время оно не было таким жестоким, оно было относительно благополучным по... В общем положении там были какие-то социальные блага, социальная защищенность, многие другие моменты. И у людей представление о советской эпохе, оно вот связывается с последними годами советской власти. Там было много кризисных моментов, но, тем не менее, положительные моменты, они всегда в жизни есть, в любой эпоху. Но, тем не менее, вот тогда, когда это все прошло, вот этот страх, который пережил советское время, собственно говоря, и вот этот момент страха в разном виде, значит, несколько свидетельств есть, ну, другие какие-то моменты, искалеченные человеческие жизни. Ведь это не только те, кто пострадал, был замучен, это ведь дети пострадавших, это семьи, родственники, которые, может быть, не вынесли ужаса этих страданий, заключений, тюрем, ссылок, но пережили испытания страхом,
ожиданием
бесплодным. Это душевное калечение, которое вот принесла эпоха. Это страх и вот такое сковывание, это ведь и сковывание инициативы, сковывание многих каких-то моментов, так необходимых человеку. Еще один пример, может быть, приведу. Вспомнил, приходилось мне быть оппонентом на диссертации, она была посвящена религиозной проблематике, истории баптистского движения на Урале, на Южном Урале. И там рассказывалось о формировании, становлении баптистских организаций. Ну, становление их приходится где-то на конец 19-го, начало 20 века. Это связано с переселенческой политикой и вот движением населения с запада России, значит, из Украины, на юг, на Урал. Переселение, вот их много было. И период 20-х годов, период НЭПа, это какой-то такой период активности для баптистов, для других подобного рода религиозных организаций. То есть Русская Православная Церковь находилась в пораженном состоянии, а разного рода сектантские организации, они, наоборот, чувствовали себя более уверенно в этот период. А 30-е годы начинаются гонения, и просто в этом локальном сообществе очень хорошо видно то, что происходило со страной. Сначала выбивается первый ряд проповедников, то есть наиболее активные, деятельные. На их место приходит второй ряд, люди, может быть, менее яркие, но не без способностей. Выбивается этот второй ряд, приходит третий ряд людей, уже запуганных страхом, аморфных, не таких ярких и талантливых. А ведь и я посмотрел на этот материал так ясно это показывает, и подумал, что происходило везде, в маленьких социальных организмах, на кафедрах вузов,
писательские организации.
В писательских организациях, в каких-то инженерных бюро в маленьких и больших коллективах, городских, сельских и так далее. А это ведь обескровливание, обезличивание страны. И во многом те проблемы, которые мы переживаем сейчас в нашей жизни, они, наверное, связаны с тем временем в том числе. Потому что у нас отсутствует такое историческое мышление. Мы видим сейчас ситуацию, мы и причины ей ищем сейчас. А человек-то ведь живет долго. Те люди, которые приходят к власти, оказываются наверху социальной жизни в определенный момент, они когда-то воспитываются, когда-то ходят в школу, читают те или иные произведения литературы, усваивают какой-то образ и взгляд на жизнь. И этот образ жизни, взгляд на эту жизнь, да?
Транслирует
дальше в политике. И начало тех проблем, которые мы начинаем переживать в один исторический период, оно закладывается в другом историческом периоде. И, конечно, многое из того, что мы переживаем сейчас, оно находится в советском, в том числе и в сталинском прошлом. Сейчас, тогда, когда происходит этого рода такое своеобразное возвеличивание, оно связано, конечно, с многими моментами, которые понятны по-человечески. Во-первых, в сталинское время – это время Великой Победы, Великой Отечественной войне, и эта победа – плод национальной гордости, и с его именем в сознании увязывается, хотя это подвиг всего народа. Какие-то достижения страны в хозяйственной жизни, они, несомненно, были в этот период. Но мы видим достижения и забываем, какой ценой это все давалось. И понятно, что история не терпит сослагательного наклонения, но, может быть, того же или большего можно было бы достигнуть при меньшей затрате усилий и меньшим числом человеческих жизней, и по-другому совершенно. Ведь даже потери в Великой Отечественной войне, официальная цифра сейчас 27 миллионов человек. Что такое 27 миллионов человек? Это ведь вообще-то большая страна вот если так вот представить какое-то европейское государство, каких-то европейских государств, например, маленьких прибалтийских, это просто полтора десятка, наверное, вот по населению, то есть совершенно уничтоженных людей. А это ведь одна статистика, а есть еще ведь и статистика потерь, которые совершались в другое время. Ну и беда наша, наверное, в том, что мы прошлое оцениваем либо черно, либо бело. Понятно, что и в любом человеке, и в любой эпохе есть и хорошее, и плохое, да? Но вот тогда, когда мы смотрим на историческое прошлое, для нас все-таки было бы правильно и важно называть вещи своими именами и говорить о том, что репрессии – это плохо, вот. Жестокое обращение с людьми – это плохо, страх, который вселялся в людей, калечение человеческих душ – это плохо. То есть не оправдывать это, а называть просто своими именами. Говорить о том, что было хорошего, о том, что победа в войне – это хорошо, но потери и, может быть, нерациональное руководство и распоряжение какими-то – это плохо. Вот. Но, может быть, еще время не совсем пришло, и эти споры, которые возникают, они связаны с необходимостью, с близостью этого времени, с необходимостью каким-то образом все-таки дать оценки прошлому, а эти оценки по-настоящему еще не даны, оно не пережито нами еще, не изжито. Понятно, что мы даже и к более раннему прошлому относимся очень болезненно, там, к каким-то эпохам, но все-таки менее болезненно, чем к 20 веку, к 20 столетию. Страна, ну вот, как бы правильно сказать здесь, страна в постсоветское время в определенном смысле сдала свои позиции, да, вот что-то потеряла, вот, и появился какой-то момент национального унижение, что ли.
Ощущение поражения.
Ощущение поражения такое возникло. И оно требует нормально человеку гордиться своей страной. Нормально уважать свое прошлое, любить свое прошлое, уважать свою страну, уважать руководство своей страны, гордиться своей страной, гордиться прошлым. Но все-таки при этом от трезвости нас никто не освобождает. То есть мы должны давать оценку хорошему, как хорошему, и плохому, как плохому. А тогда, когда мы начинаем за счет одного компенсировать вот другое, и как бы одно скрывать, а другое выпячивать, то ни к чему, кроме как каким-то внутренним духовным конфликтом мы не придем, потому что, ну, это вот как если бы мы въехали в новую квартиру с дырявыми стенами, да, где есть какие-то пробоины и щели. Мы бы сказали, ничего страшного, мы оклеим эти стены красивыми обоями, и мы не будем видеть этих дыр, и мы будем считать, что
эти... другие не будут.
И другие не будут видеть этих дыр, и мы будем считать, что этих дыр нет. Но да, какое-то время красивые обои, они пробудут на стенах. Но потом придет дождливая погода, придет зима, и это все промокнет, промерзнет, пойдет грибок и плесень, которые будут... значит, поражать и здоровые участки тех стен и тех красивых обоев, которыми мы заклеили стены. Трезвое отношение же требовало бы правильно оценить, где здоровое, где нездоровое, увидеть меру ущерба и постараться компенсировать этот ущерб, правильно оценив и вылечив его, да, и тогда уже вот приводить все в порядок и понимать и знать, где слабые места и где какие другие вот моменты. Мне бы казалось так.
Когда говорят гордиться прошлым, мне кажется, прошлое нужно знать. И ну, как бы мы можем чем-то гордиться, чего-то стыдиться, за что-то каяться.
Да, совершенно правильно. То есть в прошлом любой страны есть то, чем можно гордиться, и есть то, что вызывает боль. Да, и как в жизни всякого человека есть какие-то моменты, когда вот он поступал правильно, есть моменты, когда он поступал неправильно. Неправильные моменты, они требуют выводов, уроков, покаяния, исправления и наблюдения за собой в дальнейшем, где не оступиться. Правильные тоже служат получением и уроком, что подобным образом нужно поступать, подобным образом можно выходить из тех или иных ситуаций. Прошлым важно гордиться, вот тем, чем можно гордиться и нужно гордиться, поскольку, ну, все-таки вот у нас есть исторические корни, и основания, мы живем, и без этого человек не может жить просто, это нормально. Потребность в историческом знании, в опоре на прошлое есть во всяком человеке. Человек должен знать свое прошлое для того, чтобы опираться на него, осознавать себя. Но при этом подделывать прошлое действительно не нужно, потому что человек живет в опоре на прошлое, и если ему предлагается прошлое с видом твердых камней везде, хотя часть из них очень зыбкие, и ступая на них можно оступиться и погибнуть, то это очень опасно. Все-таки идти в будущее мы должны по твердой дороге, да? А для этого мы должны знать опасные места на этой дороге.
Еще вот несколько слов вот о чем. Вот сейчас коммунисты в нашем городе, в общем, очень хотят, чтобы был памятник Сталину, и часто речь идет вообще вот о памятниках советской эпохи, даже не о том, вот ставить, не ставить, хотя вот и это часто вопрос возникает, а о том, что делать вот с памятниками, которые уже есть, памятниками людям, которые, в общем, виновны вот в репрессиях, виновны в том числе и в гибели людей, которых мы прославляем как святых. И в последнее время часто приходится слышать, читать такую фразу о том, что и эти памятники тоже убирать их нельзя, потому что это, дескать, часть вот нашей национальной идентичности, они должны тоже стоять. Вот сложно было представить себе такое отношение вот, ну, лет 10 назад, когда я помню, что у нас в епархии много говорилось и выступали за то, чтобы убрать памятник Ленина с площади, на которой раньше находился храм и так далее. И когда это все обсуждалось очень живо, и переименование улиц, чтобы они не назывались именами вот убийц царской семьи, в частности, и так далее. Сейчас получается, что и имена этих людей – это тоже часть национальной идентичности, и говорить мы об этом не имеем права. Вот это смешивание советской эпохи, ее символов, ее героев с национальной идентичностью вообще, что все советское, оно в той же степени и русское, и наше российское, и столь же ценное для нас, как и все остальное, и с ним нельзя расставаться. Вот как вам видится эта проблема?
Ну, это очень, очень сложный вопрос. Вот эта вот проблема смешивания, она, наверное, свойственна именно современной эпохе, когда мы берем немножко оттуда, немножко отсюда, и в нашем сознании это вот как-то все спокойно может уживаться. Это очень трудный вопрос в силу неоднородности нашего общества. Да? При всем, может быть, негативизме, который мы можем выливать на и знать о тех или иных деятелях революции, кому-то они дороги, для кого-то они являются героями, для кого-то антигероями. Общество не консолидировано в этом отношении. Поэтому вопрос удаления памятников и переименования улиц Я бы скорее склонялся к тому, чтобы переименовывать там, да, вот улицы, потому что улицы, названные именами кровавых убийц, они, ну, это нехорошо, неправильно как-то. Но это сейчас очень болезненный вопрос. Я не знаю, как правильно здесь поступать, я просто по-человечески вот не знаю. Я не знаю, нужно ли снимать сейчас памятники, время ли снимать сейчас памятники и насколько вот это сильно. Я не знаю, если бы в городе стоял памятник Сталину, следовало бы его убрать или нет. Но я однозначно могу говорить, что если вот его нет в городе, то ставить, мне казалось бы, его не нужно, потому что это скорее не консолидирует, а разделит общество в еще большей степени. Вопрос удаления существующего и перемены в отношении существующего – всегда болезненный вопрос, который требует учета многих факторов. То есть одно дело вот говорить и давать оценку, другое дело навязывать свою волю другим людям, если этого люди не хотят, не могут пока вместить, не пережить. Это совсем другой вопрос. Поэтому мне сложно отвечать на этот вопрос. Вы знаете, у меня здесь однозначное отношение. Вот, да нет, то есть, с одной стороны, мне, может быть, лично что-то вот тяжело и неприятно, но с другой стороны, я не знаю, будет ли правильным вот сейчас делать что-то во изменение этой ситуации. Ну, вернее, предпринять решительные меры во изменение этой ситуации, то есть менять, отменять и так далее. То есть делать что-то, ну, нужно, то есть нужно говорить, нужно обсуждать этот вопрос, нужно свидетельствовать о тех или иных обстоятельствах и как-то говорить с людьми.
Нужно, наверное, это обсуждать, да, обсуждать, чтобы это было все-таки предметом осмысления.
Осмысление, да, чтобы это было понято. То есть, и вот эта вот дискуссия, которая возникла, она важна-то ведь не в том, что одна сторона настоит на своем или другая сторона настоит на своем. Она должна быть важной в другом ключе, что одна и другая стороны каким-то образом постараются услышать и понять друг друга, услышать правду, которая стоит за позицией одних, за позицией других, и увидеть какую-то свою неправду, свои позиции благодаря диалогу вот этой ситуации. Потому что иначе, пока вот этого не будет, вот какая-то гражданская война, которая, так скажем, в вялотекущем состоянии, вот ползуче продолжается, она никогда не кончится. Вот. Потому что силу можно задавить, но это не значит, что перестанет жить то или иное мнение, оно просто спрячется. И в этом отношении, наверное, главное это вот то, что, о чем мы вот можем сказать в этом диалоге, это все-таки сама возможность обсуждения. Ну, и со своей стороны я хотел бы по теме определенно сказать о том, что все-таки мы должны очень остерегаться теми или иными социальными улучшениями, кажущимися или действительными, теми или иными великими достижениями, оправдывать кровь, жестокость, оправдывать бесчеловечные отношения, оправдывать расчеловечивание человека, которое тоже было. И вот мы начинали с вами беседу, как раз и говорили о том, что свидетелей подлинных эпохи все меньше и меньше. Мы все больше и больше знаем о той эпохе по, может быть, массовой продукции, по киноэкрану, по произведениям искусства, по тем артефактам, которыми эпоха себя презентовала, да, как она себя представляла как идеальную, потому что любая эпоха, она так или иначе, она себя как-то вот презентует обществу, да, и после нас тоже что-то останется. Мы не идеальные, но некое идеальное мы вот в...
Потомкам
оставим. Да, представление об идеальном, вернее. Но ошибка-то заключается в том, что мы ставим знак равенства иногда между вот этой презентацией эпохи и самой эпохи, самой эпохой. Она хотела быть такой, может быть, вполне искренно, да, это нужно понимать, но, к сожалению, такой не была, может быть, или к счастью.